Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, первая глава Деяний апостолов с первых стихов и ниже. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, продолжение 40 дней, являясь им, говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Поэтому они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Эти дни мы рассуждаем о назначении нашем, о том, куда мы идем, для чего мы живем, какая миссия у нас. Братья и сестры, вы озадачивали себя личным вопросом? Ну вот какая у меня миссия в жизни этой? Не кажется ли вам, что иногда просто не думаем об этом? День начался, так как-то он пройдет. Дела появляются одно за другим. Но что всерьез, ну уже если спрашивать, какая у тебя миссия в жизни? Мы как-то не привыкли думать таким образом. И я благодарен, что Рик Уоррен написал эту книгу. И он озадачил многим. Переведена книга на 28 миллионов. Он написал сложные вещи простым языком. И он озадачил каждого из нас. И не только он. Священное Писание говорит о том, что наша жизнь, она не случайна. Ваша и моя. Бог создал вас для определенной цели. И мы должны это понимать. Вы знаете, от того, что мы не имеем цели в жизни, является результатом того, что мы бесцельно даже живем, то, что мы никуда не приходим в конечном итоге. Мы иногда кружимся по кругу. Если у нас нет цели, мы сели на машину, у нас нет цели, мы не знаем, куда едем. Мы будем кружить, кружить и куда не приедем. Если мы приедем в то место, которое мы приехали, нам не нравится это место. Вполне возможно, что это не то место, если мы наперед не знали, куда мы едем. Ну, как правило, в жизни мы хоть как-то пытаемся знать. Мы ехали в Америку, мы знали, для чего мы едем. Мы знаем, почему мы продавали свои дома, раздавали имущество, которые были. Мы знаем, почему многие, я знаю, некоторые знали, просто за бесценок продали свой дом, раздали, что было, потому что они предполагали, что будет намного проще в Америке. Мы знали, почему мы это делали. У нас была цель, и поэтому мы сюда приехали. Мы когда-то, я знаю, что было, помните это время советское, когда за границей была так загробная жизнь. Ездили партийные работники, ездили те, которых туда пускали, люди доверенные, проверенные. Простому смертному невозможно было туда попасть. Но наступил момент, мы услышали об Америке. Я еще помню то время, когда друг пришел, говорит: в Америку хочешь поехать? Я говорю: ты что, издеваешься? И он всерьез говорил, я ему не поверил. Чего это вдруг в Америку? Ну, мы живем в Америке. Это произошло. Почему? Мы однажды услышали. По той или другой причине нам понравилась эта идея. И когда мы понравилась наша идея, у нас появилась цель. И мы нашли то место, мы нашли анкеты в конечном итоге, понаходили, понаписывали, мы нашли, где билеты покупать, за что их покупать, как их покупать, как доехать до этого места. И мы нашли, каким образом договориться, чтобы в Америке нас встретили. То есть если мы поставили цель, мы оказались, казалось бы, в незнакомом месте, но мы доехали. В духовной жизни у нас должна быть цель. Мы для чего-то живем. И вот мы уже 40 дней почти что рассуждаем об этом. Мы говорили о разных целях. В прошлый раз говорили, что одна из целей нашей жизни – это служение. Что бы мы ни делали, какой бы мы работе ни находились, на учебе, какой бы мы ни были в церкви, главная задача, которую мы должны помнить, что мы созданы для служения. Мы служим Богу. Мы служим Богу, когда мы общаемся у своей семьи, с друзьями, на работе. Везде, где мы находимся, мы являемся служителями. Мы все допускаем ошибки. Но очень важно помнить, что бы мы ни делали, мы это делаем для Господа. Эта важная мысль ускальзывает. Мы видим конкретных людей, мы видим конкретные характеры, мы видим конкретные ситуации. Мы знаем за этих людей очень много. И потому мы иногда думаем, а чего я должен ему служить? А почему он? А почему-то? Потому что мы забываем главное, то где бы мы ни были, есть Господь, который посылает нам обстоятельства жизни, людей, которые приходят в нашу жизнь. И наша задача служить Господу, видеть Господа. Сегодняшняя тема наша, мы целую неделю рассуждали, молились, читали. Тема о том, что еще есть одна цель, пятая цель. Можно, конечно, больше сказать, но это основные направления нашей жизни. Это наша цель, это жизнь для миссии, быть миссионером. Братья и сестры, когда-нибудь вы думали всерьез быть миссионером? О себе вы лично думаете, вот, я миссионер. Внутри себя скажите, я миссионер. Тяжело, да? Ну, так, чтобы никто не слышал. Ты вслух скажете, ну, ты же говорил. Про себя вы можете сказать это? Это как-то не получается. Потому что, думаю, ну, миссионер – это человек, который подготовленный, человек, который понимает, что он делает, человек, которому даны дары. Вы знаете, долгое время, ну, я, например, рассуждал об этом тексте, где Иисус Христос дает как бы великое поручение, которое использовал. Во всех церквах мы читаем, что дано великое поручение. Вот и ученикам говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал на все с вами все дни. Итак, идите, научите все народы. Я думал, скорее всего, это апостолы. Вам приходилось так думать? Что это апостолы. Они видели Господа, они получили особое задание, они получили особые дары. Это для них сказано. И не каждый из нас может быть миссионером. Какой из нас миссионер, мне иногда думают, а какой из меня миссионер? Я хотя бы вот свою жизнь как-то, свою семью, вот в своем кругу, как-то бы от утра до вечера, от вечера до утра, как-то бы как-то жизнь... Какой с меня миссионер? Братья и сестры, но это серьезные вещи. Серьезные вещи. И очень важно, если вы читали на этой неделе книгу, рассуждали, очень хорошие мысли подмечаются в том плане, что в этой жизни есть очень много разных целей, ради которых мы можем жить. Мы можем иметь цель построить дом, завести хорошую машину, иметь богатство или иметь образование, быть замечен на какой-то международной арене, что-то делать в этом мире заметно, как говорится, оставить след в истории. Но Писание говорит о том, что земля и все дела на ней сгорят. В Откровении открыто, что я видел небо, оно свернулось, как свиток. Не будет истории. Будет момент, когда все это уйдет. Видимый мир исчезнет. Не будет никакой истории, никаких следов истории. Этот мир появился для определенной цели, потому что Бог хотел. Он поместил нас в этом мире. Единственное, что останется, это что мы сделаем в этой жизни для Царства Небесного. Что мы сделаем, то дело, которое мы делаем вне церкви и внутри церкви. Когда мы служим, это мы служим внутри церкви, все, что вне церкви. Когда мы распространяем Евангелие, это есть миссия. Слово «миссия» – это быть посланным. Братья и сестры, вы чувствуете себя посланным от имени Христова возвещать благую весть. Чувствуете это задание на себе. Это как-то все равно где-то оно ускользает. Мысль хорошо подмечена в этой книге в том, что Иисус Христос пришел на эту землю с определенной целью. Он пришел, говорит, совершить, а моя пища есть творить волю Божью и совершить дело Его. В 13 лет Он сказал, мне надлежит пребывать в том, что принадлежит моему Отцу. И в 33 года Он сказал, Отец, совершилось. Я выполнил твою миссию, я выполнил задачу. И Он говорил, что вот есть 3 дня. Я делаю сегодня, завтра и в 3-й день закончу. У Иисуса Христа была программа и цель. Вы скажете, это у Иисуса Христа. Но Писание нам говорит о том, что когда мы каемся, когда мы приобщаемся через крещение, мы становимся членом тела Его. Христос тот же. Мы теперь многие составляем отдельные части этого мистического, великого тела, которое мы до конца не можем охватить, осознать. Но это новое создание, которое Бог творит, и мы часть этого. И теперь Бог делает, Христос делает то же самое, но Он делает через вас и меня. У нас есть каждого своего, есть своя миссия, свой круг людей, с которыми мы соприкасаемся. Но очень хотелось бы, чтобы, подходя к концу этой программы, чтобы мы серьезно задумались, что мы на самом деле действительно миссионеры. Пределы влияния нашего личной и нашей жизни Богу одному известны. Но очень важно помнить, поверить в это. Я понимаю, простая мысль мешает. Вы смотрите на себя и думаете, какой с меня миссионер? Я этого не знаю, и я это не знаю. Женой не получается, или с мужем не получается, с детьми не получается, на работе не получается. Какой с меня миссионер? Но обратите внимание на историю, которую мы прочитали. Ученики, которые, собственно, перевернули этот мир. С них начинается новая эра. Отсчет времени начинается с проповеди учеников. Это деяния апостолов. И в самом начале, когда они отходили 3,5 года, иногда жалуются, что, может быть, церковь не такая, пастор не такой, проповедь не такие, организации не такая. Ученики ходили 3,5 года с самим Иисусом Христом. Они жили вместе с Ним, они кушали вместе, испытывали эти гонения вместе, они испытывали благодарность и благословение. 3,5 года они были рядом с Ним. Наверное, если Он мог объяснить, Он объяснял это. И, наверное, если есть кто-либо, кто может так объяснять хорошо, так это единственный Иисус Христос, который лучшим образом мог объяснить все, любые вопросы. Он разговаривал с своим отцом, так как вы разговариваете со своим другом. Он имел постоянный контакт с отцом. Он пришел оттуда, он помнит это время, славу, которую я у тебя имел, дай мне. Он рассуждает о том мире, о котором мы верим, о мире, к которому он пришел. Он понимает отца досконально, совершенно. И на все вопросы, которые задавали ученики, он дал ответ. Он прожил вместе с ними 3,5 года. Это в современном семинарии, это 3 года. 3,5 года – это лучшая академия, которая может быть. Сам Господь Бог, Владыка неба и земли, с этими людьми работал. Закончилась эта миссия. Вот он умер и воскрес. И вот его последний день. Он уходит с этой земли. И вот продукт его работы, казалось бы. Наверное, он нашел самых способных из людей. 12. Один отпал. Иуда. Но это те люди, которые были потенциально способны совершать миссию, на которую Господь их посылает. Но вы обратите внимание, здесь очень важно, что Иисус Христос начинал с людьми, которые были подобны вам. Обратите внимание, что когда Он собрал их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Обратите внимание, что им говорит Господь. Еще пару дней, подождите. То, о чем и говорил Иоанн Креститель, сбудется. Вы будете крещены Духом Святым. И 6 стих, обратите внимание. Поэтому они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Смотрите, поэтому, совсем не поэтому, оно не получается поэтому. Но ученики спросили именно так. Поэтому они собрались и сказали: Господи, не сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю? Причем здесь царство Израиля? Он уходит с этой земли. Это последняя их встреча. Сейчас облако возьмет на их глазах, он уйдет с этой земли, вознесется. Последняя беседа. И они спрашивают: Господи, не в сие ли время восстанавливаешь Ты царство Израилю? Они явно не понимают. После 3,5 лет они не понимают, что произошло. Они не понимают миссии Христа. Они не понимают, что их учил Христос. Они мыслят стандартами старыми. Они ожидают царства Израиля, в котором они себя видят министрами. Помните, некоторое время перед этим они по дороге спорили, кто из них будет больше, когда царство придет Израиля. Я не с тем, чтобы каким-то образом бросить тень на учеников, но чтобы показать, что ученики были подобны вам. Они также боялись, они также были неуверены, они также не понимали. И они Господу сказали: Господи, мы все это поняли, с крещением Духом нам понятно. Ты вот другое нам скажи, более важно, когда царство Израиля будет восстановлено. Вы чувствуете? Вы понимаете, что здесь происходит? Они так похожи на нас. Они так и не поняли своего учителя за 3,5 года. Это говорит о том, что мы сами по себе, самые способные, какими были ученики, мы тяжелый продукт. Мы тяжелы для воспитания. Сам Господь Бог работал с ними 3,5 года, и они многого не понимают. Как они похожи на нас. Что интересно, что Иисус говорит им: не ваше дело знать времена и сроки. Интересно, как мыслят ученики? Они похожи на нас, но они мыслят, смотрите, этими стандартами, которые они не привыкли. Как трудно. Он говорил о Царстве Небесном, он говорил о вечности, о будущей вселенной, о том мире, которому уподобившиеся будут подобны ангелам, которые достигнут этого мира. Но они спрашивают: Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь Царство Израилю? Они мыслят в этом направлении. Будет ли Царство? И обычно мы научены так, когда мы о чем-то говорим, мы говорим о церкви в целом. Мы говорим о какой-то организации. Как в данном случае ученики говорят: не в сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю? Они мыслят глобально, можно так сказать. Когда будет Израиль царствовать? Когда наступит, что Израиль будет во главе всего, так сказать, содружества государств, и он будет в основе, и это будет царство Израиля? Но при этом вы же понимаете, они, говоря о царстве Израиля, они видят свое царство, а видят себя на тех должностях, которые, как им кажется, должно им занять. Единственный у них был вопрос, кто будет больше, кто рядом сядет. Помните, а мать пришла, думаю, мои сыновья не догадаются попросить. Нужно пользоваться моментом. Она приходит, Господи, я попрошу тебя, послушай меня. В чем дело? Вот мои сыновья, самые лучшие они. Родители и матери особенно видят в своих детях. Позволь, чтобы один сын сел по правую, а другой по левую. Так искренне просто, думаю, попрошу, и пока другой никто не попросил. Таким образом, мыслили родители этих учеников и сами ученики. Они видели Царство Небесное, но в этом Царстве они видели свое Царство. Они видели себя. Братья и сестры, мы похожи на них. Мы ходим в церковь, мы служим о Боге, мы рассуждаем о Боге, мы рассуждаем о будущей вселенной, мы рассуждаем о духовных вещах. Но очень часто за словами, которые мы говорим, мы видим царство как бы Божье, но мы видим свое царство. Мы видим себя. Вы знаете, откуда наши конфликты происходят? В наших семьях. Потому что мы переживаем за свое царство, переживаем за свое место, за свой престиж, за свою точку зрения. А из чего люди иногда конфликтуют? Один говорит одно, другой говорит другое. И один не хочет уступить другому. Семейные конфликты сводятся к тому, что каждый хочет свое царство установить, чтобы было по его. Конечно, вы поговорите, да я не имею в виду, чтобы это я был во главе. Но для пользы дела лучше, чтобы было так, как я говорю. Есть очень много разных проектов, которые люди вовлекаются в них, они делают что-то дело, но когда коснется больной части эгоизма человека, человек немедленно покажет, что касается дела именно его лично. Мы все похожи, мы говорим о Господе, мы говорим о духовном, но главный вопрос очень часто, который нас тревожит, это мое царство. Господи, не все ли время ты восстанавливаешь царство мое? Конечно, никто так вслух не осмеливается спрашивать так, как спрашивают ученики. Но мы имеем в виду очень часто, даже иногда сами до того не догадываемся, мы имеем свое царство. Мы имеем свое мнение, чтобы его уважили. Мы имеем в виду себя, чтобы нас в церкви заметили. Мы имеем в виду себя во тех обстоятельствах жизни, которых нас обижают. Почему нам обидно? Потому что не так происходит все, как мы бы хотели. И речь идет о царстве. Пусть это мы не называем царством, но хотя бы, где бы мы занимали важное место. Мне кажется, почему у нас нет успеха иногда? Мы слишком увлечены, так сказать, царством Израилю или царством церкви, при этом имеем в виду себя. Посмотрите, обращали внимание, есть люди, которые переживают за интересы церкви. Как они от имени церкви? За Слово Божье. Но за этим очень часто стоит мое собственное мнение, чтобы было так, как я хочу. И в этом, собственно, наша проблема иногда, что у нас не получается. Мы несчастны, потому что мы не тем делом занимаемся. Мы обеспокоены не тем, что мы должны делать. А Господь говорит им, не ваше дело. То есть вы не занимаетесь своим делом. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Ваше дело быть. Не ваше дело знать. Ваше дело быть. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Вы будете. Не ваше дело знать. Ваше дело быть. Быть тем, кем вы должны. Бог поставил определенное время, в которое написано, что нынешние страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в вас и во мне. Откроется слава невероятная, сияющая, великая. Слава как членов тела Христа. Так написано в Священном Писании. Но это еще не время. У нас сейчас другая задача. Наша задача совершенно другая. Наше дело не сейчас знать много, не в этом духовный рост. Как некоторые думают, если ходить от семинара к семинару, слушать глубокие проповеди, разборы, в этом духовная духовность. Не в этом духовность. Это только часть, это только шаг. Наша духовность в том, чтобы знать свое дело, чтобы быть. Не ваше дело знать, ваше дело быть. Быть тем, кем мы должны быть в той жизни, на том месте, который Бог определил вас, вами мне. А Бог определил нам быть миссионерами. Бог определил, чтобы мы говорили, свидетельствовали. Обратите внимание, что здесь Господь говорит. Но вы примете силу. И люди опять отвлекаются на это. Сколько споров, особенно в прошлом столетии, было о том, что вы примете силу. А какую силу? А как много? Когда сойдет на Дух Святой, вы будете крещены Духом Святым. И очень много людей спорят о крещении Духом Святым. Правильно это или неправильно это. Но все, о чем надо было бы рассуждать, сосредоточить внимание на том, кем мы должны быть. Не отлучайтесь из Иерусалима, ждите, и это произойдет. К
Крещение и сила Божья – это часть Божья, которую Он делает в свое время по своему расписанию. Мы об этом сейчас не будем говорить, но я хочу только обратить внимание, что мы легко можем отвлечься, чтобы знать, что за сила, и что такое крещение Духом, и когда оно происходит. Оно, Господь говорит, не ваше дело знать, ваше дело быть. Чтобы вы были, Господь сделает все свое время. И сила, которая нужна в обстоятельствах и для миссии, которую вы совершаете, Бог даст вам эту силу. И крещение зависит от Господа. Он все это сделает. Ваша задача быть. И быть кем? Но вы будете мне свидетелями. Господь говорит, что каждый верующий человек должен быть и свидетелем Иисуса Христа. Обратите внимание, что Господь не говорит, что мы будем адвокатами Христа. Он говорит, вы будете свидетелями мне. Братья и сестры, мы все понимаем, что значит слово «свидетель». Есть суд, наверное, оттуда это произошло. Есть суд, и на него зовут свидетелей. И у свидетелей спрашивают, что ты видел, как происходило, что происходило, расскажи своими словами. И задача свидетеля не в том, чтобы доказывать, что это правильно. И то, что он скажет, будут решать судьбу жюри, будет судья решать, адвокаты будут защищать ту или другую сторону. Но задача свидетеля – сказать то, что он видел, то, что он пережил. Что является частью его жизни. Я это видел, я это слышал, все, что нужно сделать. Вы будете мне свидетелями. Обратите внимание, что здесь Господь говорит, вы будете мне свидетелями. То есть Господь не говорит, что вы будете миссионером, вы будете сами делать. Он говорит, я это буду делать. Мы сегодня начали с главный миссионер, мы говорим о Духе Святом, об Иисусе Христе. Он говорит, вы будете мне свидетелями. То есть, по сути, Господь говорит, это не ваше дело, это дело, я это буду делать. Я буду идти по жизни, по разным странам, по семьям, по тем обстоятельствам. Ваша задача будет быть только свидетелями. Я это делаю, вы будете мне свидетелями. Если представить себе суд, то кто-то приходит на суд и говорит, вот мои свидетели. Так это было, так это было. Так это было. Свидетель говорит, да, я это видел, я это слышал. Иисус Христос – это тот, который совершает это служение. Наша задача – быть свидетелями. Видите, все намного проще. Когда мы рассуждаем о том, что это мы должны сами сделать, нам кажется, это что-то невероятное. Наша задача всего лишь быть свидетелями того, что мы видели и слышали. Интересно, как это происходило во времена, когда Господь еще был на земле и в первом столетии. Ведь как распространялось Евангелие? Говорит, все я с вами во все дни до скончания века. Господь говорил, видимо, я ушел, но я остаюсь с вами. И Господь таинственным образом совершает свое служение. И в первом веке как это происходило? Оно происходило за счет того, что свидетели говорили то, что они видели и слышали. Вы помните историю Вартимея слепого, который был исцелен. И когда речь шла об Иисусе Христе, Вартимей, естественно, рассказывал, так было. Я это видел. Пришел слепец и говорит, я был слепой от рождения, и он мне сказал, умойся, и я умылся, и я стал зрячим. Пришел человек, который просил милостыню, говорит, я ничего не знаю, он мне сказал, я сделал так, как он сказал, и я получил зрение. Пришел, наверное, сын этой вдовы, который был воскрешен. Пришла вдова, говорит, у меня был единственный сын. Это действительно так. И когда он умер, Господь остановил процессию, и мой сын встал. В этом первом веке был Лазарь, которого воскресил Иисус Христос. И когда распространялось Евангелие, люди спрашивали, это точно так? Это я тот человек, который был в гробе? Это я тот человек, у которого уже был плохой запах от того, что я так долго там был? Это правда. Я уже почти был по ту сторону, но Господь меня позвал, чтобы быть свидетелем и рассказать, что это правда. Многие те, которые испытали сверхъестественные, чудесные действия Господа, в первом веке они говорили, это правда. Так это было. Здесь не требуется особого, как бы сказать, таланта, особой подготовки. Нужно засвидетельствовать о том, что они видели и слышали. Но это мы говорим о чудесных совершениях. Были и другие люди, у которых опыт был не менее чудесным. Это была самарянка, которая имела 5 мужей, которого общество отвергло, поэтому она в это время ходила к колодцу. И она рассказала, что я пошла, я самарянка, меня иудеи ненавидят, но я встретилась с иудеем, он говорил со мной, и он открыл мое сознание, и я верю, что это действительно Мессия, хоть он не самарянин, хоть отцы наши говорят, что это не так, неправильно, но я знаю, что он Мессия. Он открыл мои глаза, он рассказал мне о моей семье, о моем муже, о будущем, я поверила. Это изменило мою жизнь. Туда, наверное, в первом веке и появилась эта женщина, которая омывала слезами и утирала волосами. Помните, когда она разбила мир, это масло дорогое, и излила на голову Иисусу Христу? Помните эту женщину? И когда ученики сказали, зачем это напрасная трата масла? Это же можно было продать, заработать хорошие деньги и нищим раздать. И эта женщина, это так было. Я по влечению своего сердца неразумное что-то делала, я дорогое излила на голову. Но когда ученики стали роптать, Он остановился их и сказал, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала, ибо во всем мире, где будет проповедан Евангелие, будет сказано об этой женщине и о том, что она сделала. Она сделала, что могла. Он защитил меня. Он стал на мою сторону. Он нашел аргументы, чтобы оправдать мой порыв душевный. И многие, которые пережили разные обстоятельства, тот же самый Закхей, он тоже говорит, я был человек потерянный, я заработал большие деньги. Я делал правдами и неправдами, я был богатый человек, пусть меня народ ненавидел, но у меня были деньги, у меня были свои друзья, своя компания, которой я был царь и бог. Но пришел этот учитель, он пришел в мой дом, со мной никто не разговаривал, ко мне никто не подходил, духовных лидеров, но он пришел ко мне в дом. Что-то произошло с моей жизнью. Я раздал свое имение, я рассчитался со всеми, кого я обидел. Моя жизнь изменилась, она имеет смысл. Раньше я жил ради денег, и обиженные люди, которых я обижал, они снились мне. Я переживал об этом, я думал, каким образом я перед Господом представлю. Но Он вошел в мою жизнь. Моя жизнь изменилась. Я больше не думаю о деньгах, я думаю о том, как жить. Остатки этой жизни для Господа, это была правда. Так было. Что-то подобное это происходило в первом веке. Люди, которые изменили жизнь, они не просто были талантливые, подготовлены какие-то гении. Они просто рассказывали то, что они испытали. И Господь говорит ученикам, не ваше дело. Не ваше дело знать. Не ваше дело знать времена и сроки. Не ваше дело знать все остальное. Ваше дело быть. Ваше дело быть свидетелем. Братья и сестры, когда мы сегодня говорим о цели нашей жизни, что мы являемся свидетелями, самим фактом, что мы члены тела Иисуса Христа, через которое Господь продолжает работу, на нас лежит эта ответственность, это величайшая честь быть миссионером, посланным от Бога. Мы, где бы мы ни были, мы посланники Божьи, мы Его миссионеры. И наша задача очень сложная, но в то же время простая. Наша задача быть свидетелями. Речь не в том, что мы должны знать много теорий, догмы, разные взгляды ученых, богословов, знать очень много, глубокие познания Священного Писания, и это не мешает. Наша задача быть свидетелями. Братья и сестры, что значит быть свидетелями, если проще сказать? Как мы можем быть свидетелями? Рассказать, что сделал со мной. Но для того, чтобы я мог рассказать, что он со мной сделал, нужно, чтобы он что-то сделал со мной. Для того, чтобы я был свидетелем, я должен видеть что-то. Человека, который ничего, произошла авария, его позовут, ты видел, ничего не видел, а что ты сюда пришел? Вы понимаете, все о том мы говорили с самого начала. Для того, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа, мы должны что-то пережить. Мы должны быть свидетелями определенной работы, которую Дух Святой производит в вашем сердце, в моем сердце. У вас свои обстоятельства, своя особая ситуация. Свои люди, и приятные, и неприятные. Свои конфликты, через которые вы проходите. Для того они и даны нам, чтобы мы испытали благословение Божье. И пока мы ропщим, Господи, устрани от меня эти конфликты, а устрани от меня этих людей, вместо того, чтобы преодолеть их с Божьей помощью и освоить урок, чтобы мы были свидетелями чего-то, что Господь сделал в нашей жизни. Быть свидетелем – это не просто цитировать Священное Писание. В этом мы можем. Рассказывать о чужой жизни, даже если это образы библейские. Наша задача быть свидетелями, и очень важно, чтобы мы были свидетелями того, что Господь сотворил в нашей жизни. Поэтому, братья и сестры, посмотрите на те обстоятельства, в которых вы живете. Это возможность для духовного роста. Если остановились, и один урок повторяется опять и опять, та же самая ситуация не заканчивается, значит, мы отказываемся дать благодати Божьей изменить нас, пережить что-то, чтобы мы могли засвидетельствовать другим. У меня была вот такая ситуация. У меня была семейная ситуация с моей женой, с моим мужем, с моими детьми, с моими соседями. Я не мог решить. Но я, наконец, обратил внимание на принципы Священного Писания. Я покаялся, я открыл Господу свое сердце, я рассказал Ему все. Мне было тяжело, но я согласился быть служителем церкви. Мы многие иногда говорим, а при чем здесь я, пусть другие. Я наконец согласился, Господи, я услышал, что это величайшая честь служить церкви. Я стал служить. У меня друзья появились, жизнь изменилась. Раньше я ни о чем не думал, я видел одни недостатки. Наконец я поверил, что моя задача преображаться в образ Иисуса Христа. Я захотел, сказал, Господи, это трудно. Я не знаю как, я такой слабый, но я хочу быть. Я позволил слову, обстоятельствам, людям влиять на меня, и я изменился. Посмотрите на меня, посмотрите на мою жизнь. Братья и сестры, если мы не позволяем благодати Божьей творить чудеса, менять нам, нам не о чем рассказать. Конечно, мы можем рассказать, что написано в Библии, но чтобы быть свидетелем, это то, что я лично пережил. Мы можем говорить, что написано, и это на своем месте. Но как свидетели мы можем говорить только о том, что мы лично пережили. Поэтому если мы живем, продолжаемся в конфликте, где бы ни были, в разочаровании, в каком-то гневе, в каком-то раздражении, я не знаю, где мы еще находимся. Если мы продолжаем там быть, нам нечего сказать. Конечно, мы процитируем Писание. Но Господь говорит, не ваше дело знать, ваше дело быть. И быть свидетелем. И Иисус Христос продолжает творить чудеса. Возможно, ваши размахи и мои размахи не такие, как Билли Грейма. Но хотя бы те 5-10 человек, 2-3 человека, с которыми мы соприкасаемся, Господь имеет определенную цель для них. Братья и сестры, наша задача не знать, наша задача быть. И до тех пор, пока мы не откроем сердце свое для благодати Божьей, чтобы Господь произвел изменения внутри, чтобы мы испытали что-то. А это как раз что-то, может быть, как раз то, что этим людям надо. Что когда Господь будет стучать в их сердце, мы скажем, это правда. Так это было. Братья и сестры, попрошу вас, подумайте об этом. Мы миссионеры. Пусть наша миссия не такая большая. Если кому-то сегодня Господь поставит на сердце, я хочу поехать в какую-то страну. Я хочу заняться этим. Я хочу пойти в тюрьму. Я хочу к наркоманам. Я хочу просто к соседям. Я хочу в своей семье, в своих где. Неважно что. Главное, чтобы сердце загорелось. Помните самое главное. У нас должен быть опыт, который мы пережили, когда преображающая благодать изменяет нас. Но пока мы упрямствуем, мы видим реальные тексты Священного Писания, мы знаем, как правильно, но мы продолжаем винить всех вокруг. Мы не испытываем благодати на себе, мы не имеем в чем свидетельствовать. Что угодно мы говорим, цитируем жизнь других людей, но нужно из своей жизни то, что я видел, то, что я пережил, что Господь со мной сделал. Но позволить надо Господу, чтобы Он сделал это, чтобы было что сказать. Ради этого, чтобы своим друзьям, своим детям, окружающим нам, чтобы было что сказать, нужно, чтобы было это изменение лично в моей и вашей жизни. И Господь посылает разные обстоятельства и проблемы, и чтобы мы испытали что-то новое, с тем, чтобы у нас было новое свидетельство, чтобы когда появится человек, который нуждается в благодати Божьей, Господь будет разговаривать с ним, вы будете моим свидетелем. Я буду разговаривать с Гришей или с Васей, или с тем-то, с тем, а вы придете и скажете, правда, я был в таких обстоятельствах, как ты был, я позволил благодати, и она изменила. Это правда, доверься Ему. Господу нужны эти свидетели. Он сделает это дело сам, но Он идет по этой жизни, Он идет через наши семьи, через наших соседей, через наши народы, но Он нуждается в свидетелях. Братья и сестры, скажите сегодня в своем сердце, я хочу быть свидетелем, Господи. Я хочу пережить по-новому благодать Твою. Я хочу вспомнить все Твои милости. Я хочу из того конфликта, той проблемы, в которой я нахожусь, я хочу испытать действие благодати Божьей. Я хочу быть Твоим свидетелем. Потому что когда жизнь эта закончится, единственное, что будет иметь значение, что мы сделали для Царства Божьего? В новой вселенной будет править воля Божья, будет все совершенно, и Церковь будет править это в новой вселенной. Это вы и я. От того, что мы сделаем в этой жизни, что мы сделаем для Царства Божия, для приобретения душ для этого Царства, это единственное, что останется. Это единственное, что имеет значение, на что стоит тратить нашу жизнь. Вы думаете, когда мы читаем о Господе, Иисусе Христе или Павле, апостоле, вы думаете, они не понимали, что выгодно в этой жизни, но они посвятили свою жизнь. Господь имел всего 33 года. Он мог бы достиг величайших вершин в этом мире, учитывая его талант, его способности. Но Он умер на кресте ради вас и меня, чтобы приобрести нас для вечности. И когда Он это делал, Он с удовольствием, с восторгом выкрикнул, «Совершилось, Господи! Я сделал!» Написано, дано Ему имя выше всякого имени. И на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, когда Он видит это потомство долговечное. Братья и сестры, мы идем к этому времени. Единственное, что будет иметь значение, кого мы приобрели для вечности, что мы сделали с нашей жизнью. Это очень важно. Очень хотел бы обратить внимание в конце этой недели, чтобы мы, вставая, начинали думать, что мы миссионеры, мы свидетели. Сегодня, Господи, благослови меня, чтобы когда появится этот человек, возникнет вопрос, чтобы у меня были слова, чтобы был этот опыт на память пришел мне, чтобы я мог засвидетельствовать, когда ты будешь производить свою работу, чтобы я был готов. Та молитва должна быть молитвой каждого дня. Я вспоминаю, по-разному можно рассуждать о миссии. Бывает иногда, знаете, Дух Святой стучит очень так незаметно. И как-то Виктор был Лагмиенко, вам проповедовал, говорит, надо быть отзывчивым на голос Духа Святого. Надо реагировать на малейшее его, чувствовать его, переживать это и реагировать на голос Духа Святого. Я помню, почему-то как-то врезался такой мне опыт в Канаде, когда мы были, я не знаю, рассказывал эту историю. Эта история каждый раз стоит передо мною. И верующие люди нас посетили. Люди очень образованные, знающие себе цену, как мы говорим по-человечески. И мы говорили об этом, и об этом, и об этом. И я не нашелся, как им сказать о Господе. И я как-то не подходила к вопросу. Ну, и я как-то чего-то сказал, а вы, Господи, знаете, вы в церковь ходите. Ну, как-то я так воспитан просто так вот на человека бросаться. И я уже, Господи, и так, ну, не получается, не идет разговор к этому. Идет о науке, об искусстве, о жизни. Но о Христе никак туда не входит. И вот эта женщина уже стоит у двери, вот она выйдет с моей квартиры. И мне голос говорит, ты помолись за нее. Как это будет выглядеть? Если не с того себя женщина выходит, первый раз мы вот встретились, я буду за него молиться. Она уже вот выходит. На что это? Было время, я сидел за столом, ничего не сказал, а сейчас буду молиться. Но тогда Господь дал мне мужество, и я ей сказал, пожалуйста, можно я помолюсь за вас? Ну, конечно, пожалуйста. Я просто помолился у двери. Просто помолился, открыл глаза, эта женщина вся в слезах. Я думал, что она не услышит. Я думал, что она не поймет. Я думал, что ей это покажется, что за невоспитанный молодой человек. Но это то, что ей нужно было. Это то, что я должен был сказать. Но я долго мучился в душе сказать это, не сказать. Бывает, очень часто приходят нам хорошие мысли. Дух Святой стучится, но мы удерживаем этот голос. Господь, прежде чем я говорил с ней, Господь работал в ее душе. Ей нужна была эта молитва. Ей нужны были это несколько слов. Что она пришла в дом человека, о котором она не думала будет говорить. И он подтвердил ту работу Духа Святого, которая была в ее сердце. Братья и сестры, это есть наша задача. Это так, не так сложно. Нам нужно быть готовым и озадаченным этой целью. Если у нас нет цели приехать в определенный город, мы туда не приедем. Если у нас нет цели приобретать людей для Христа, для Царства Божьего, мы никогда их не приобретем. Мы должны начинать день, рассуждая об этом, что этот день не случайный. Это еще один день, который Господь дал нам, и он будет работать. И мы должны быть готовы быть свидетелями. Мне нравится эта история Рика Уоррена, который он говорит о своем отце, который в основном был пастором в сельских церквах. Он строил церкви, у него было желание, у него было стремление, жажда строить новые церкви. Где-то свыше 100 церквей он построил. Он говорит, что когда умирал отец, когда он пришел в себя, он в этом бреду, он говорил, еще хотя бы одного привести в царство, еще хотя бы одного. И когда его поднялся, пришел сознание, еще одного человека надо прийти к Господу. И когда он же умирал, уже все, еле-еле, он говорит, взял меня за руку, вы читали в этой книге? Взял меня за руку и говорит, сынок, еще одного приведи, пообещай мне, что ты приведешь еще одного. Это и есть цель. Человек ушел к Господу, ушел в вечность, но его смысл жизни сводился к тому, что он работал для вечности. Он ушел, рассуждая об этом. Братья и сестры, откуда у нас конфликты? Откуда у нас неустройство? От того, что мы не тем занимаемся. Мы спрашиваем, когда будет царство Израилю? Когда будет царство мне? Когда будет царство моей семье? Когда, в конечном итоге, будет царство моей церкви? Наша церковь самая лучшая, самая большая, самая умная. Не об этом дело. Господь утверждает свое царство. И в этом царстве будет нам место. И в этом царстве будет и наша слава. Но пока не это время еще. Мы еще не в славе. Мы еще просто свидетели. Итак, не наше дело знать, много знать. Наше дело быть. Да поможет нам Господь быть его свидетелями. Готовым к этому. И да прославится он в этом. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!